Владимир Поселягин. Командир Красной Армии. Читает Макс Радман. «Мишин, у нас вылет! Живо в машину!» — заорал командир нашего экипажа капитан Ермолов, высовываясь из УАЗа буханки. Отбив удар ножом, я оттолкнул руками спарринг-партнера, уводя взмах клинка в сторону, показал ему на машину и, подхватив автомат из импровизированной стойки, рванул к УАЗику. Санька Белкин после контузии плохо слышал, так что нужно было говорить очень громко или просто показывать, чтобы он понял. Контузия — это, конечно, плохо, но для меня хорошо. Где я еще найду такого спеца по рукопашке и ножевому бою? Сам я тоже неплох, но то, что показывал и чему научил за эту неделю Санька, быстро спустило меня с облаков на землю. Чтобы достигнуть таких впечатляющих результатов, мне нужно тренироваться с ним не неделю, а полгода минимум. Ничего, основное он мне показал. Осталось только довести движение до автоматизма. Как сказал один мастер рукопашного боя, ученик знает 5 приемов, доведенных до автоматизма, но он ученик. Молодой воин – 10 приемов, он хороший воин. Опытный знает 15 приемов, доведенных до совершенства. Мастер – около 30. Он считается непобедимым, но нет предела совершенству. Я владел 11 приемами рукопашного боя, за 4 года доведенными до идеального состояния, и разучивал еще 3. На ножах я оказался не так хорош, середняк, но теперь знал, чему надо учиться, и думаю, до дембеля подниму умение на приличный уровень. Хотя бы руку набью. Так что был я крепким середнячком, не более. Запрыгнув в машину, я быстро осмотрелся. Штурман и второй бортстрелок тоже были тут. Борттехника Палыча в машине не было. Скорее всего, он уже у вертолета. Впятером мы составляли экипаж машины боевой. Проще говоря, на своем Ми-8 мы обеспечивали доставку боеприпасов, эвакуацию раненых бойцов спецназа и многое другое. Бортстрелки, конечно, на транспортниках не положены, но все вертушки нашего полка летали с ними. В их числе был и я. Почти 2 года назад, когда только я попал в этот вертолетный полк, к нам с Игорем подошел молодой офицер в звании старшего лейтенанта. В то время в качестве бортстрелков практиковалось использовать находящихся на отдыхе спецназовцев или легко раненых солдат-десантников из расположенного рядом госпиталя, где они проходили долечивание. Постоянных не было. Вот одному командиру и пришла в голову мысль взять срочников и обучить их всему, чему надо. Тут и полное взаимодействие, и наработанные со временем навыки, и большой срок совместной службы. Надо сказать, что тот вертолетчик не прогадал, и его примеру стали следовать другие экипажи. Но это сейчас. А в тот момент этот самый офицер с интересом рассматривал нас, выбирая будущих стрелков. Мы тогда стояли у здания штаба, ожидая распределения по подразделениям. Хотя, какие для нас подразделения? Готовили нас как бойцов охраны. Вот и должны мы были пополнить состав охранной роты аэродрома. Поэтому все 17 человек с интересом посмотрели на подошедшего вертолетчика. Я не знаю, почему из всех он выбрал нас с Игорем, но с тех пор я хоть и числился в роте охраны, но даже своего ротного командира видел только мельком. За месяц нас так натаскали в пулеметном деле, что только держись. Нет, конечно, асами мы за это короткое время не стали, но уже кое-что умели. С тех пор и летали в экипаже сперва старшего лейтенанта, потом уже и капитана Ермолова. Были разные случаи, война все-таки. Нас один раз даже сбили, пришлось пехом отрываться от преследовавших боевиков. Хлебнули мы тогда, ладно, хоть ранениями обошлись, без погибших. История моя достаточно проста. В 18 лет я поступил в Рязанскую дурку, но проучился в ней всего 2 года. Была там одна темная история с дочерью начштаба. Поэтому пришлось быстро собирать вещи и сваливать. В родном городе с помощью знакомого военкома я укрылся в армии. Становиться отцом чужого ребенка мне не хотелось. Так я новоиспеченным сержантом и оказался в вертолетном полку. За 2 года службы в Чечне я из Салабона превратился в пулеметчика экстракласса и дослужился до старшего сержанта. Но не это главное. До дембеля оставалось всего 6 недель, и «Здравствуй, летное училище». Конечно, срок службы при ведении боевых действий сокращался с 2 лет до года, но это во время войны. Сейчас же, по словам правительства, в Чечне было все мирно, поэтому срок службы у нас шел 1:1. «Что случилось?» — крикнул я штурману. Шумоизоляции в машине не было, поэтому приходилось надрывать горло. Мы в это время как раз вырулили из военгородка и попылили к полосе, где стоял наш полк. «Наших зажали, нужна эвакуация». Игорек знал, куда и зачем мы летим, поэтому молчал, отсвечивая выспавшимся и отдохнувшим лицом. У него не было привычки тратить все свободное время на свое физическое усовершенствование. В отличие от него, я это глупостью не считал, и за эти 4 года из Салабона, которого соплей можно перебить, превратился в хищного зверя. Мне так наша повариха прошептала на ухо. Может, приятное хотела сделать, но в спаррингах бойцы спецназа, которые часто квартировали на территории нашего полка, были мне вровень, а один раз в увольнительной я схлестнулся с 2 морпехами и, к своему удивлению, вырубил обоих. Сейчас уже не помню, из-за чего мы сцепились, но свой уровень оценил. Парни были трезвы и готовы к драке. «Одни идем или с прикрытием?» — спросил я, мельком посмотрев на грачи. 4 из них механики готовили к полету. «С Соловьевым! В прикрытии 2 вертушки!» — кивнул штурман. Я скривился. «Если у духов есть ПЗРК, то нам и вертушки не помогут». Увидев мою мимику, штурман крикнул. «Сушки еще будут. Кстати, наши за перевалом». «За перевалом? Какого хрена они там делают? Этот перевал уже год как в лапах у боевиков». В ответ он только пожал плечами. Сердце сжало от недобрых предчувствий. Шансы вернуться 50 на 50. Теперь понятно, почему командир такой нервный, а остальные бледные. Оставалось только выругаться, что я и сделал. Через минуту УАЗик затормозил у борта нашего вертолета, где 2 оружейников снаряжали пусковые установки НУРСами. Мы быстро заняли свои места. Проверяя, как ходит ствол ПКМа в окошке блистера, я посмотрел на командира. Похоже, он получил разрешение. Палыч снаряжал АГС, что стоял у дверного проема. Через секунду загудели двигатели. Еще через некоторое время дрогнули и начали вращаться лопасти винтов. Чуть в стороне готовилась к взлету машина Соловьева. В бойницу я видел ствол пулемета Валерки Варламова. Он, как и Игорек, был правобортным стрелком. Я левобортным. Всегда. Дело привычки. Работать с правого борта мне будет заметно тяжелее. В отличие от экипажа Соловьева, наш экипаж считается счастливым. И действительно, за 2 года ни одной потери, не считая легких ран. У капитана Соловьева стрелки менялись довольно часто. Кто выбывал насовсем, кто в госпиталь. А по телевизору говорят, что тут все спокойно. Через секунду наш Мишка оторвался от бетона аэродрома и, натужно ревя перетруженными турбинами, пошел на взлет. Машина Соловьева последовала за нами. Крокодилы должны были присоединиться позже. Так часто бывало, обычная практика. Через полчаса к нам присоединились Ми-24 и пошли вперед расчищать дорогу. «Наблюдаю дымы», — сообщил Игорь в микрофон. «Вижу», — ответил я коротко, пристально рассматривая приближающееся поле нашей деятельности. Очнулся я как будто от толчка. Резко открыв глаза, судорожно вздохнул и осмотрелся, привычно ища рядом оружие. Увиденное меня изумило. Над головой шелестела листва березы. «Какие нахрен березы в горах?» Это была первая мысль. Рывком сев, я бегло оглядел себя. Мало того, что оказался в лесу, так еще и полностью голый. Состояние, как после слишком долгого сна. Вроде и выспался, но голова чугунная. С трудом встав сперва на колени, потом, громко хрустнув сучком на ноги, я покачнулся, ухватился за ствол березы и осмотрелся уже более осознанно. Болело тело после лежания на земле. Все-таки не на перине лежал. Так, что мы имеем? Судя по положению солнца, сейчас середина дня. Нахожусь я в лесу. Причем ни с одной стороны просвета не видать. Хотя вроде левее что-то темнеет, на вроде малинника. Судя по деревьям, я где-то в средней полосе России. Что помню последним? Мы погибли. Это 100%. Прищурившись, я стал вспоминать наш последний вылет. Как экипаж подхватил меня со спортплощадки, вертолет, взлет и маршрут в горы. При подлете дымы и трассеры во все стороны на месте боя. вспомнил, как крокодилы обрабатывали подсвеченные спецназом цели. Как мы, пройдясь нурсами, пошли на посадку и стали принимать раненых. Взлет. Потом попадание в борт из ПЗРК. Видел, как падает Игорь, нашпигованный осколками. Потом попадание в пылающий вертолет из обычного гранатомета. Потом еще, и мы падаем. Жесткая посадка, вернее падение на скалы и начавшийся пожар из-за разлившегося топлива. Не обращая внимания на шевелившихся под ногами раненых, я длинными очередями бил по мелькавшим между скалами боевикам. Палыч раз за разом выпускал гранаты, ставя стену из разрывов и осколков. Как только улитка опустела, он подхватил одного из раненых и попытался вылезти в покореженный дверной проем, но упал, получив очередь в грудь. Помню, как орал, продолжая выпускать остатки боезапаса, когда загорелись ноги и тело. Потом взрыв. Это все. Я стоял и тряс головой, приходя в себя. Игорек был большим любителем истории про попаданцев, подсадил и меня, так что никаких рефлексий у меня не было. Этих книг под нашими койками скопилось великое множество, штук 70 точно. Короче, сколько их выпустили, все были у нас. Сам Игорь увлекался периодом ВОВ и РЯВ, тогда как я в основном мирами магии и меча, хотя и военную тематику почитывал. Таким докой, как Игорь, не был, но тем узнал. Так что уже осознал, что куда-то попал. Другого объяснения не было. Я был человеком довольно спокойным, и вывести меня из равновесия – это постараться надо. Поэтому рефлексии от меня ожидать трудно. В чужом теле я не оказался. Как было оно моим, так и осталось. Себя я тоже помнил. Виталий Мишин. Через 3 недели мне должно было исполниться 22 года. Старший сержант отдельной охранной роты десантного полка. Готовился поступать в летное училище. Многие офицеры нашего и не нашего полков помогали мне подготовиться, чтобы я не уронил чести части при поступлении. Сирота. Воспитанник детского дома в Санкт-Петербурге. В общем, все про себя помню. Наверное, я сейчас так стоял, анализируя последние события, когда краем уха услышал звонкие голоса и хруст сухих веток под чьими-то ногами. Спрятавшись за дерево, стал всматриваться в сторону, откуда доносился шум. Видимость была едва ли 20 метров. Так что пришлось прождать 5 минут, пока между деревьями не замелькали 2 неспешно идущие фигуры. Это оказались девчонки лет по 12-13 с заметно тяжелыми корзинами в руках. Самое интересное — красные платки на шеях. «Пионерки, что ли?» — пробормотал я, рассматривая их несколько допотопные платьица, платки и босые ноги. В отличие от них, я не был привычен ходить босиком, и это мне доставляло некоторое неудобство. «А-а-а!» — раздался визг, когда я вышел из-за дерева. Побросав корзинки, девчушки, сломя голову, рванули куда-то вглубь леса. Да, наверное, не стоило показываться им голышом. Да, надо было просто проследить, куда они шли. Пробормотал я себе под нос и, кинув последний взгляд в сторону удравших девчонок, подошел к корзинам. Естественно, никуда бежать я не собирался. Сперва следовало произвести разведку и понять, где нахожусь. Вернее, в каком времени. Наряд девочек убедил, что я не в привычном мне 2007-м. Ни одна девчина в современном мире так не оденется. Пересев на корточки у ближайшей корзины, стянул с нее тряпку. Как я и думал, внутри лежала провизия. Надеюсь, они не обидятся, сами ведь бросили. Оставаться тут мне не хотелось, кто его знает, где я. Поэтому, подхватив обе корзины, быстрым шагом, изредка ойкая, когда наступал на острый сучок, направился вглубь леса. Короче, в ту сторону, куда садилось солнце. Противоположную той, куда девчонки шли и куда убежали. Шел долго, почти час, пока впереди не появился просвет между деревьями, явно указывающий на приближение опушки. Желудок уже давно бурчал, намекая, что пора подкрепиться. Но я старался уйти как можно дальше, поэтому особо на него внимания не обращал. Поставив обе корзины под дуб, я осторожно двинулся на разведку. Впереди действительно оказалась опушка. Выйдя из-под деревьев, я осторожно продрался через высокий кустарник, исцарапав руки, бока и ноги, и выбрался на дорогу, почесывая царапины. «И что мы видим?» — пробормотал я себе под нос, присаживаясь у ближайшей колеи. 2-минутное изучение вьющейся в опушке дороги дало понять, что тут проезжали не только телеги, но и машины. В пыли отчетливо отпечатался рисунок протектора, причем на удивление узкого, как у мотоцикла, но, судя по ширине колеи, все-таки не мотоциклетного. Встав, я посмотрел сперва в одну сторону, потом в другую. На дороге было пусто. Впереди раскинулось поле, засеянное молодой пшеницей. И еще зеленой, хотя и уже высокой. Выходило сейчас примерно начало лета. По посевам я не то чтобы спец, но приходилось выезжать в поля. Наш директор был тесно знаком с одним председателем колхоза, отчего детдомовцы частенько все лето проводили в этом колхозе. Но зато зимой было что кушать. Я знал, что не всем детдомовцам нравилось в деревне, но мне там было интересно, поэтому выезжал я на посевные и уборочные с удовольствием. Тягуче сплюнув на пыльную дорогу, я вернулся к корзинам. Подхватив их, приблизился к опушке и, устроившись в густых кустах, стал готовить поляну. Стянув с обеих корзин куски ткани, один подстелил под задницу, а другой использовал как скатерть. «Текс, посмотрим, что там есть». При первом заглядывании я только и рассмотрел бутылку в одной из корзин, да несколько яиц. Сейчас же, выкладывая снеть, прикидывал, что съесть сразу, что оставить на потом. В корзинах была традиционная крестьянская еда. По бутылке с молоком, по краюхе хлеба, завернутых в грубую холстину, сало. В одной простое соленое, в другой копченое. Еще яйца, пара пирожков с картошкой, перья зеленого лука, соль в маленьких пакетиках, поголовки лука, немного чеснока. В общем, обычная и простая еда. Помидоров и огурцов не было. Вставала проблема с ножом, его в корзинах не оказалось. Видимо, те, кому несли снять девчушки, имели свои тесаки. А как мне быть? Вздохнув, я завернул сало обратно и стал, отламывая куски хлеба, запивать их молоком из бутылки. Я уже почти закончил трапезу, когда услышал перестук копыт и скрип телеги. Быстро пригнувшись, хотя с дороги меня заметить было невозможно, я отставил бутылку в сторону, снова заткнул ее кукурузной кочерышкой, положил остатки хлеба обратно в корзину и, стараясь не шуметь, скользнул к дороге. Осторожно выглянув из-под куста, присмотрелся. «Все-таки наш мир», — вздохнул я, видя впереди крах своих надежд. По дороге действительно ехала телега, причем управлял лошадью Каурой Масти самый настоящий старинный милиционер. В смысле, в старинной форме. Он был в синих галифе, в начищенных сапогах, в белой гимнастерке с четырьмя треугольниками в петлицах. Так называемая старшинская пила. Я знал, что это было за звание. На кожаном поясе виднелась застегнутая кобура коричневого цвета. Про фуражку с красной звездой уже и не говорю. А вот его спутницы оказались теми самыми дарительницами продовольствия. Поглаживая одной рукой роскошные, тронутые сединой усы, а другой держа вожжи, старшина слушал щебечущих о чем-то девчонок. «Наверняка про меня рассказывают», — хмыкнул я, и как только они скрылись за ближайшим поворотом, вернулся на место. Быстро собравшись, сложил все в одну корзину. Места хватало. Подхватив корзину за ручки, я, морщась от боли в ногах, вышел на дорогу. Идти по лесу уже не мог, подошвы горели. И зашагал в сторону, противоположную той, куда уехала телега. Если что, успею нырнуть в кусты. Шагая по дороге, я размышлял. Пила старшинская была до 43-го, соответственно, время от начала 30-х до 43-го. Мда, попал. Ладно, узнаю, где я точно, там определимся. После некоторого колебания решил я и зашагал уже бодрее. Через пару минут, приняв новую информацию, даже стал весело насвистывать. Не так уж и плохо, что я попал в прошлое. Главное — жифить. За час, что я шлепал по пыльной дороге под жаркими лучами солнца, мимо меня дважды проскакали верховые, трижды проехали телеги. Один раз, подвывая мотором и коробкой, проскочил легковой автомобиль. Он был похож на тот из мультика с Фунтиком, только черный. Короче, каблук недоделанный. Кстати, след протектора, что я видел ранее, явно принадлежал ему. Каждый раз, когда появлялись люди, я успевал спрятаться в кустах, так что меня никто не заметил. Наконец я вышел к тому месту, где лес заканчивался. Поднявшись на холм и укрывшись за орешником, стал рассматривать поселение, что находилось в низине. С холма было видно на много километров вокруг. Внизу, километрах в трех, была деревня, хотя, может быть, и село. Я рассмотрел церковь из красного кирпича. Крупная она для деревни. Еще было видно множество озер, изумрудную траву, точками выделялись пасущиеся коровы и лошади. Километрах в 10, а то, может, и больше, У высоких холмов с пятнами известняка внизу была видна тонкая нитка реки.